рад тебя видеть. Интересный момент, знаешь, когда договаривались, это прошло уже практически 10 дней, да, ведь? Ну так вот, время, хронология времени, оно прошло, а как будто оно и не проходило. Вот как будто вчера договорились и сегодня встретились. Да. Интересно такое, чувство возникает, оно часто возникает, конечно, тогда, когда живешь в настоящем. Ну, тогда, когда ты понимаешь, что такое настоящий момент, то есть, когда ты понимаешь, что в настоящем моменте могут происходить большие события, понимаешь, что в настоящем моменте, в принципе, все и происходит. Только кто-то на это обращает внимание и называет это там, сознательностью или осознанностью, а кто-то не обращает этого внимания, и все равно он продолжает жить в настоящем моменте как-то, или в прошлом, или в будущем. Вот, как ты видишь? Вот мой первый тебе вопрос. Как ты видишь, как человеку научиться жить в настоящем? Как вообще в принципе к этому прийти?
Ну, это такой глубокий вопрос, сложный, потому что для ответа на этот вопрос необходимо как-то зайти... не знаю, из контекста, что ли, то есть что такое пребывание в настоящем, и разные люди по-разному понимают, потому что есть одно настоящее, это сиюминутное настоящее, когда вот то, что вот сиюминутно происходит здесь, сейчас, в эту секунду, и зачастую идея о пребывании в настоящем, здесь, сейчас, она представляет собой идею быть заключенным в эту сиюминуту. И чувствовать то, что ты чувствуешь только сейчас, не отваливаться мыслями там, в прошлое, в будущее, не улетать куда-то в размышления, а там, чувствовать аромат цветов, ветерок колышет там траву, и вот я в этом сиюминутном настоящем. Ну или какие-то сенсуальные также удовольствия. То есть я получаю удовольствие от еды, например, от напитка, от компании в настоящем. Но это не то настоящее, о котором говорят традиции для культивации настоящего. То есть то настоящее, о котором говорят, например, традиции медитативно-созерцательных практик, это настоящее вневременное, и оно не заключено в этом миге, в этой краткой секунде настоящего, вот этот момент настоящего, который мы осознаем. Оно скорее включает в себя и прошлое, и настоящее, и будущее в этом каком-то вневременном настоящем. То есть это некое более расширенное настоящее с большой буквы, чем сиюминутное. Поэтому часто люди волнуются, как же мы будем, если я буду жить настоящим, как же я буду планировать свою деятельность, как же я буду, не знаю, помнить о том, что было раньше, какие-то значимые вещи, их усваивать. И ответом здесь является то, что мысли о прошлом, мысли о настоящем и мысли о будущем и любые другие образы, репрезентации, представления, они все разворачиваются в этом надвременном, неконцептуальном настоящем с большой буквы. Поэтому, чтобы культивировать вот такое настоящее, есть целый спектр разных практик, которые позволяют передвинуть сознание из отождествления с грубым миром сиюминутного к миру более утонченному, эфемерному, возвышенному, более широкому, которое включает в себя и гибкое понимание времени, и чувство пространства, и пребывание по-настоящему в реальном, а не в сиюминутном. Поэтому как-то так хочется выстраивать ответ на твой вопрос, чтобы указывать именно вот в сторону вот этого настоящего, которое, мне кажется, является главной целью вот этих различных практик осознанности.
Знаешь, почему я спросил? Отчасти от того, что люди зачастую берут сиюминутный момент. Ну, то есть многие практики, многие медитации, многие формы. И как только человек выходит из данного упражнения действия, тут же прекращается весь аспект нахождения в настоящем. То есть обратно возникают старые схемы, старые модели, я имею в виду схемы поведения, схемы отношения, то есть они как бы забирают. Вот твой взгляд на то, что попасть в настоящем его культивировать, то под словом культивировать ты, наверное, что-то подразумеваешь, ну, то есть что-то делать с настоящим, правильно тогда получается в твоем контексте сейчас, что с ним что-то нужно делать, то есть с ним что-то нужно производить или в нем как-то просто нужно быть. Потому что просто практика созерцания, находящая в настоящем, без какого-то действия в настоящем, не играет сильно большой роли от сиюминутного нахождения в настоящем. Вот как ты здесь делишь или как ты это видишь, как должно быть? Или как оно есть, если вот так?
Но здесь очень важный термин, который в науке, в созерцательной науке, в науке о медитации, об осознанности используется нередко. Это термин... метакогнитивное осознавание, metacognitive awareness. То есть вопрос не в том, что ты в настоящем присутствуешь, и время протекло как сквозь пальцы. И это часто описывается как состояние потока, например. То есть здесь это отличается от состояния потока, поэтому тоже медитативное присутствие в настоящем с большой буквы, оно может иметь некие сходства с состоянием потока, но в состоянии потока, в некоторых разновидностях состояния потока, как его описывает Михай Csikszentmihalyi, это состояние забытия в деятельности, что вот я сел за компьютер или я там начал деятельность какую-то, и там 2 недели спустя я обнаружил, что я завершил какой-то проект, или там 2 часа спустя я обнаружил, и это очень полезным считается в плане вот такой вот самореализации. Однако вот эта медитативная осознанность, она про то, чтобы вот эти 2 часа работы, например, в потоке сопровождались метакогнитивным осознаванием, то есть метаосознаванием настоящего и себя в настоящем. То есть когда я чувствую вот это вот текучее время, как у Сальвадора Дали, вот эти вот часы, которые текут, и я чувствую их целостность, и я осознаю себя в этом пространстве, что я... занимает это пространство, меня обнимает какое-то пространство, что какие-то процессы происходят в пространстве. Вот это, вот, на мой взгляд, является важным признаком, что вы культивируете вот это присутствие в настоящем, силу настоящего, как чего-то, что выходит за пределы сиюминутного. То есть я бы хотел вот это еще раз подчеркнуть, что медитация не про присутствие в сиюминутном. На мой взгляд, вот традиции медитации испокон веков, культивируемые в разных культурах, они не про то, чтобы сиюминутно быть, хотя это тоже здесь присутствует. Я лучше ощущаю себя в теле, я лучше осознаю блики солнца там на поверхностях предметов, и это меня трогает больше, но при этом это как-то немножко бессмысленно, если это не происходит на фоне чего-то еще более важного, еще более высокого, еще более глубокого и расширенного. И, по сути, медитативное присутствие, оно про присутствие в этом многомерном мире, а не только лишь схлопнутом настоящем, как сиюминутном.
А что ты подразумеваешь под многомерным миром? То есть, потому что это такое понятие тоже немного абстрактное, и его хотелось бы хотя бы чуть-чуть, чтобы раскрыть. То есть, вот что это?
Ну, когда вы работаете со своими состояниями сознания, когда любой человек работает со состояниями сознания, сначала мы работаем с грубым состоянием сознания, состоянием бодрствования, и начинаем, наша начальная точка, то есть я вот в своих бета-активность, бета-волны, бета-ритмы мозга, что-то там деловая колбаса, что-то делаю, и вот я, допустим, сажусь в медитацию, хотя не обязательно садиться, то есть я, например, культивирую определенный вид медитации в деятельности, интегральную медитацию с открытыми глазами. Но, допустим, вы используете классический метод культивации вот этого осознанности в настоящем, и вы садитесь, закрываете глаза, или с открытыми глазами, или полуоткрытыми практикуете, и постепенно происходит разотождествление от привычных слоев восприятия, от привычных способов восприятия. То есть возникает как будто бы вот внутри ощущение пространства внутреннего, что я не размазан в предметах, и я не бильярдный шар, сталкивающийся с другими бильярдными шарами, а возникает в результате вот такой практики ощущение зазора между мною и предметным миром, что есть некий еще мир, который стоит между мной и вот этим ноутбуком, например, между мною и другими людьми. И он меня не разделяет, не отделяет от этих людей, от предметов, а это как бы соединительная ткань. нечто вроде даже какого-то, как считали в 19 веке, эфира. То есть возникает такое ощущение пространства, вот такое эстетическое восприятие, более эстетическое восприятие. И тогда, вот когда я практикую, происходит такое движение сознания. То есть я начинаю осознавать, что и вот я свалился в грубую перспективу, и я ничего не вижу там, кроме, не знаю, чего-то сиюминутного, а вот я потратил какое-то время на созерцание, на медитацию, на созерцательную молитву. Разные есть способы вхождения в измененное медитативное состояние сознания. И течение времени изменилось. Восприятие пространства изменилось. Изменилось восприятие моего «я». И оно стало как бы, как будто появилось новое измерение. Допустим, мы живем в трех или четырех измерениях, а словно бы появляется пятое измерение чувствительности. Такое какое-то сверхчувственное познание, сверхчувственное восприятие. Не буквально, а как будто бы вот эстетический опыт. И тогда я осознаю, когда я вот так вот практикую, что вот есть, по крайней мере, одно измерение, такое грубое отождествление с сиюминутным материальным миром, а другое к этому добавляется какое-то более такое высокое высотное пространство, где я начинаю видеть и себя, и других, и процессы в мире, и сознавать себя, и свои процессы. И это создает такое ощущение не одномерности, а многомерности.
А для чего это надо? Вот, какая выгода, польза от этого человека? Ну, он жил просто, как бы знал, что есть материальный мир, то есть 7-минутный момент наслаждения, и вдруг ему предлагается, посмотри, слушай, существует еще вот другая картина мира, то есть и тебе она нужна. Вот зачем? Или это вот как бы удел избранных? То есть вот это не всех, а вот именно удел избранных. Это вот нужно, чтобы кто-то этому посвятил жизнь.
Я думаю, что это удел всех. Это наше такое право, данное от рождения, но зарабатываемое. То есть право, потенциальная возможность такой практики, она дана каждому человеку на Земле как потенциал. Но актуализировать этот потенциал можно только вот сознательной какой-то осознанной практикой. То есть без осознанной практики, без сознательной, это, скорее всего, в лучшем случае состояние потока. За редкими исключениями, бывает какое-то редкое исключение, где там что-то с человеком происходит, какой-то пиковый опыт, который остается навсегда. Но это один, может быть, на сотни миллионов такой человек, не знаю, статистики, по крайней мере, это не выпадает даже в статистику. И тут два, может быть, ответа. Один из них такой немножко околобуддийский, а второй, как бы немножко с другой стороны, не противоречит буддизму, но вот первый, околобуддийский, то, что вот я испытываю сиюминутное наслаждение, но на самом деле это наслаждение, это я думаю, что наслаждение, а в действительности это подвид страдания, потому что это наслаждение закончится, и все равно у меня жизнь припрет. И я думаю, что нет ни одного человека, который бы полностью мог избежать страдания жизненного. Это вот когда я занимаюсь исследованием природы сознания своего, начинаю демонтировать какие-то устремленности сознания, ложные идентификации, ложные отождествления, и вот эта боль, она перестает быть страданием, боль, присущая жизни. Если же я думаю, что вот я смогу всю жизнь гедонистически провести, но не работая над собой, и якобы в постоянных удовольствиях, наслаждениях, то рано или поздно что-то случится, или там болезнь, или смерть своя, родственников, там, не знаю, финансовый кризис, потеря бизнеса, кризис середины жизни, утрата смыслов и так далее. Если я не занимаюсь своим саморазвитием, и в том числе таким созерцательным развитием, в рамках какого-то контекста и какой-то системы смыслов, зачем это все происходит, то очень быстро та лошадь, на которую я поставил, она сдохнет, еще не добежав до финиша. Но второй ответ, он более такой, он совместим с первым, но он более как бы веселый. Это то, что вот ты получаешь удовольствие вот в сиюминутном, а тут ты можешь получить в тысячу раз больше удовольствия, в десятки тысяч раз больше удовольствия. То есть, если первый ответ какая-то морковка сзади, то есть такая, что-то подгоняет сзади, то второй ответ – это морковка спереди, что открывается больше измерений бытия, жизни и больше вкус жизни. И в эти жалкие 90 лет или 80 лет или 70 лет жизни, которые нам отмерены, там, кому как получается, эти жалкие 70 лет вдруг могут расцвести множеством граней и наполниться такой интенсивностью присутствия, что это становится равным, там, не знаю, тысячам лет. Ну, условно так, это метафора, разумеется.
Угу. Ну, все равно, подведи такой небольшой итог. Выгода в чем? Ну, то есть, вот ты рассказал эти две стороны, а в чем выгода? Вот обычный человек, который не занимался, но понимает, что, например, ему надо. И вот понятно, что никто без выгоды не идет, потому что это временное, там, боль надо, таблетку пьешь, потому что выгодно. Ну, то есть, вот, а вот выгода не просто сиюминутная, а перспективная. Ну, вот, мы, вот то, что ты начал уже вот эту тему перспективы смотреть, видеть объема, то в чем?
Выгода — такое слово, заряженное в нашей культуре. По-английски слово benefit, то есть некое преимущество практики. Оно тоже, ну, его хорошо используют для рекламы каких-то там шампуней.
А какое можно другое слово применить, если не выгоду? То есть цель не пойдет, ну, если наше слово. То мы...
А почему цель? Какие, ну, что
применить? Какие цели ставишь? То
есть, какая польза может быть?
Польза. Ну, давай выгода, польза. Польза, вот оно более подходит здесь. Давай, какая польза от этого?
Знаешь, польза... В каком-то смысле самый эффективный способ ответить на этот вопрос, что да нет никакой пользы. То есть никакой вторичной пользы от этого нет. На самом деле больше неприятностей зачастую получаешь, потому что начинаешь разбираться в себе, осознавать, какие ошибки делаешь в жизни, как там вредишь себе, другим людям, осознаешь, как там тратишь время на совершенно несущественное. То есть куча как будто бы вредных таких побочных побочек. То есть, как у любого лекарства, есть побочные эффекты. Но польза, если действительно с умом и с расстановкой к этому подойти, наверное, польза — это то, что... Знаешь, вот в чем выгода красоты? У красоты нет выгоды. Красота, она сама по себе самоценна. В чем выгода добра? У добра нет выгоды. У добро или доброта — это некая самоценная данность бытия. Если я кастрирован в этих сферах, то я просто, ну, не знаю, импотент или кастрат, как бы, ну, недоступно мне это. А если выгода, там, не знаю, полечиться и себе включить такой орган восприятия красоты добра, наверное, есть, хотя, с другой стороны, я вдруг начинаю чувствовать больше, слышать больше, осознавать больше, и здесь уже вопрос в том, что на что я это направляю, вот эту мощь осознанности, и куда, к чему, как и любой инструмент, у него есть какие-то позитивные эффекты, ну и побочки. Поэтому, ну так вот однозначно, как коммивояжер там распаковывает свой чемодан и показывает товар с выгодами для клиента, то есть я не склонен такое делать. То есть я больше склонен к тому, чтобы вот, ребят, посмотрите, вот это есть, сейчас очень много есть каких-то исследований, очень много недоисследованного, есть какие-то подводные камни у этого, но это реально какая-то очень сейчас сильное какое-то знание, способ взаимодействия с реальностью, и, может быть, стоит посмотреть в этом направлении. То есть мне нету никакой вот тяги к прозелитству.
Ну, а если брать интегральный подход вот в этом ключе, вот если стоит с этой позиции, вот в этом контексте посмотреть, что здесь является осознанностью, ну, именно вот в интегральном подходе, и какая роль ему отведена, то есть во всех процессах, что это?
А ему отведена чему именно? Интегральный
подход? Осознанности. Нет, осознанности. В интегральном подходе осознанности. Какова роль отведена? Или ее как таковой, ну, есть и есть. То есть осознаешь степень свое осознавания, осознаешь.
Знаешь, я вообще, в принципе, термином осознанность пользуюсь как такой, просто это в культуре нашей принято переводить, mindfulness как осознанность. Мне больше нравится медитация. Я использую термин осознавание, например, то есть...
Ну, осознавание, а чем оно отличается? Осознавание...
Больше я, типа, осознаю, что-то я делаю, или свои мысли, установки, я их осознаю, что может быть полезно, то есть, как бы, в каких-то аспектах. В других аспектах, например, в психотерапии есть такие элементы, когда человеку предлагается нечто вроде амнезии, забудь, что здесь происходило в рамках этого сеанса, например, в гипнотерапии, и тогда твое бессознательное будет как-то разворачивать. То есть в каких-то аспектах осознанность может укреплять Я не люблю слово эго опять, но поскольку большинство людей как-то им пользуются, то укреплять вот это вот какое-то ложное эго, какое-то ложное я и защита его, вот эти фрейдистские защитные механизмы и все в этом духе. То есть осознанность не во всех смыслах, она полезна. Вот эти практики медитации, они связаны с культивацией сердцевины опыта субъективного, того, что значит вообще иметь сознание, сознаниваясь. Вот этот термин сознавание, это ну, в таких, например, недуальных, недвойственных традициях считается, что вот это сознавание, оно присутствует всегда, всегда уже присутствует, и задача не пытаться в себя развить и прокачать, чтобы это, как бы оно в какой-то момент возникло, а задача немножко как бы раскрепоститься, возможно, и в вспышке узнавания распознать, что вот это вот настоящее и вот это сознавание, может быть, с большой буквы, оно уже присутствует. И когда оно присутствует, как будто бы открывается иное тело бытия, то есть я чувствую себя иначе, более как бы не повязанным, как бы вот сиюминутным, а более свободным. И в плане выгод, может быть, это приводит к какой-то креативности в какой-то момент, в другой момент возможность отпустить события там, где невозможно изменить, как у этой молитвы, Боже мой, дай мне возможность там отличить, что я могу изменить, того, чего я не могу изменить, принять, что не могу изменить, и, ну, и действовать там, где я что-то могу изменить. Вот это вот сознание, это как какая-то, его еще называют мудростью изнутри идущей. Вот. И вот эта мудрость, она как не только просто, как я осознаю там свое дыхание, замечаю мысли и все остальное, хотя это может быть полезно на ранних этапах, а это больше про мудрость изнутри, мудрость постижения и ухватывания. И вот в этом смысле для интегрального подхода медитация и созерцание, различные другие комплексы психопрактик, связанные с исследованием природы сознания, сознавания, ума, как это по-разному называют, природа вот этого вот присутствия, она, вот это, вот эти психопрактики, психотехники, системы, они служат важной цели, и эта цель укоренения привычки пребывать в самом истинном «я» или в самом чистом сущностном пространстве моего бытия, то есть в этом, например, сознавании. Оно и включает в себя вот этот личностный привкус того, кто я есть, но и при этом оно как бы соединяет с сознаниями и личностями всех остальных людей, которые присутствуют, не знаю, в моей жизни. Это как бы объединяющее некое поле, пространство. И из него, если человек имеет доступ вот к этому полю сознавания или пространству сознавания, как иногда называют, или простору раскрепощенного вот этого присутствия, из него возникают какие-то творческие, инновационные, новаторские движения души или там ума, как личности, что я могу действовать, исходя из настоящего. Ну, Отто Шармер очень хорошо это формулирует в своей теории Ю, что мы погружаемся на дно вот этого процесса Ю, это вот это латинское Ю. Там на дне есть вот это чувствующее присутствие, и если я там отпускаю вот все свои предустановки, предчувствия, показываю измерение пустоты, тишины, безмерности, беспредельности, то словно бы я улавливаю зов будущего, он называет это будущим или грядущим, emergent future, то есть эмерджентно возникающее, грядущее будущее, которое готово сейчас явиться, но оно не может явиться без посредника. Этими посредниками становимся мы там на бизнес-совещании или там в своей собственной творческой жизни, профессиональной жизни. Просто я сонастроен с этим настоящим и вложенным в него грядущие потенциалы, их пытаюсь актуализировать. И, по крайней мере, Отто Шармер считает, утверждает, что это идет к большей и даже эффективности в деятельности, в плане способности решать трудные проблемы, перед которыми стоит человечество, или там отдельный человек, или компания. То есть только лишь из тишины, из новизны, из инновационности может возникнуть вот это вот решение чего-то, что вот доселе было хронической проблемой.
Но ведь ты исследуешь несколько направлений. Например, сейчас ты бы сказал и теорию Ю, и если интегральный подход брать, то какие у них одинаковые, ну, вот, связующие нити? Ну, вот есть что-то одно учение, другое учение, буддизм ты привел во внимание. Вот отслеживал ли ты, что, в принципе, ребята говорят об этом и об этом, но это об одном и том же, просто разными языками? И что ключевые вещи только вот, на твой взгляд?
Угу. Ну да, я думаю, что вот здесь интегральный подход или метаподход имеет преимущество, он разработан Кеном Уилбером. Он как раз и выделяет вот эти общие какие-то универсалии, с которыми сонастраиваются все вот эти упомянутые подходы, какие-то неупомянутые, потому что, конечно, теория U и вот этот процесс U, движение Ута Шармера, оно очень связано там с какой-то социальное движение, там движение в организационном развитии, социальных инновациях, экологическом каком-то движении, и такие-то крупномасштабные процессы у него там на онлайн-курсе, там десятки, а может быть и сотни тысяч людей обучается. То есть это такая очень массовая деятельность. Но вот эти вот базовые какие-то элементы, они именно описываются интегральным подходом, и в моей личной какой-то практике взаимодействия с реальностью людей, своей собственной реальностью, я действительно вижу, что это они все про одно, ну, это измерение сознания и наше взаимодействие индивидуальных и коллективных в рамках этого сознания. И, с другой стороны, немножко разные акценты, то есть интегральный метаподход, он хорошо позволяет обрести целостное миросозерцание и деятельность, например. А вот, например, подход Отто Шармера, он как бы это как рычаг, который применен к определенной сфере жизни, там, ну, вот я упомянул какие-то определенные аспекты организационного организации или профессиональных сообществ, где можно использовать этот U-процесс и различные такие методологии для того, чтобы погружаться в это чувствующее присутствие. Это уже имеет какой-то светско-бизнесовое, например, или социальное применение.
Вот ты сказал про реальность и про то, что определив реальность, человек начинает с ней взаимодействовать. Но ведь это же может быть и иллюзия реальности. То есть это же, вот как ты здесь, вот был ли у тебя опыт и был, свой личный, когда ты понял, что вот это иллюзия, а вот это реальность? И когда ты рассоединил вот эти две вещи в своем собственном сознании?
Ну, опять же, глубокий вопрос, он требует, наверное, обращения к духовным каким-то традициям, если говорить про реальность с большой буквы, иллюзию с большой буквы. Да. Как в буддизме, например, задаются вопросом, а можем ли мы, ну и в западной философии тоже, а можем ли мы доверять нашему познанию, чувственному познанию, нашим ментальным обобщениям вот этого сенсорного опыта. И всегда даются разные какие-то ответы, и в итоге мы вошли в какую-то постмодернистскую эпоху, когда говорится, что никаких ответов нет, любые наши выкладки, это да, иллюзии об иллюзиях. Но и противоречие самого постмодернизма состоит в том, что он претендует на истинность. То есть он говорит, что все иллюзия, все наши нарративы, метанарративы — это иллюзия, но сам нарратив, метанарратив постмодернизма, он сам себя не осознает. И если мы допускаем, что какой-то метанарратив, например, постмодернизма может быть, отражать какую-то реальность, это нам освобождает нашу эпистемологию, наше познание для идеи, что вообще-то что-то может быть отражать правду и реальность и истину. И интегральный подход предлагает использовать интегральный, ну, это, наверное, термин такой, интегральный методологический плюрализм, то есть соцветие методологий, уже проверенных там десятилетиями, столетиями, а иногда и тысячелетиями человеческой деятельности, которые генерируют валидные данные в своей какой-то сфере. Их примерно там 8 семейств этих методологий. И то знание отражает реальность большой буквы, которая учитывает все эти 8 методологий и при этом умеет разделять между какой-то абсолютной истиной с большой буквы и относительными истинами, как эмпирическими фактами. То есть абсолютная истина — это какая-то истина о Вселенной, о Боге, там, о природе всего происходящего. И считается, что эта абсолютная истина открывается только в чем-то вроде сатори или мистического переживания, то есть прямого постижения, когда мысли, ну, грубые мысли отключаются, мыслящий, схватывающий аппарат как бы преобразуется как-то, озаряется светом каким-то, ну, такие метафоры используют, такие образы, часто образы света, и возникает нечто вроде гнозиса, постижение мира за пределами дуализма субъекта и объекта. И, например, русские философы, такие как Семен Франк, Владимир Соловьев, предшественник Франка, они говорили о таких вот формах постижения, познания мира. Но вот эти относительные факторы, они тоже имеют значение. И это относительно волна знания, она постоянно эволюционирует. Был такой замечательный русский мыслитель Василий Васильевич Налимов, прошедший через ГУЛАГ, но часто как раз в кружке мистиков-анархистов, и он стал одним из основателей наукометрии, то есть измерения эффективности науки, например. И он писал о том, что наука наша, человеческая, это как не поиск знания, а то, что мир есть тайна с большой буквы, и вот эти каждый вал новаций научного знания, он не увеличивает наши знания, не столько увеличивает наши знания, сколько он увеличивает объемы незнания. Мы вдруг понимаем, что мы все больше и больше не знаем. У нас есть какой-то узкий островок знаний, а не знаем мы гораздо больше. Вот. И вот это вот как бы природа относительного знания. То есть наша научная деятельность, познавательная деятельность – это способ соприкасаться с мистериальной, таинственной тканью бытия, тогда как вот это вот опыт сатори, например, как в дзен-буддизме это описывают, по крайней мере, как считают те, кто практикует вот эти вот методологии, он как бы создает ощущение вот в жизни человека, в бытийственности человека, что я соприкоснусь с каким-то знанием и реальностью. А все, что постигает наука, вот эти относительные знания, это вот знания с маленькой буквы, и они, их можно писать как реальность-иллюзия, но это не означает, что все знания одинаково неверны. То есть какие-то более современные, более мощные, более всеобъемлющие, целостные знания, они более целостные, более соответствуют реальности. Но подлинная, истинная реальность может быть постигнута только вот в таком прорыве через дискурсивное мышление, через логику, через все средства познания, природу бытия-сознания. То есть считается, что вот наш мозг, и даже не столько мозг, сколько вот сознание, вот это и есть мощная научная лаборатория, внутри которой можно соприкоснуться с какими-то особенностями какой-то внутренней жизни космоса по той простой причине, что мы не отчуждены от бытия и от космоса, от эволюционного становления Вселенной, а мы являемся естественным ее выражением и продолжением.
То есть, правильно я тебя понимаю, что сознание – это некий внутренний мир, который формирует сам человек? То есть, вот если так брать, ну, если метафору, хотя это может быть прямое значение, что ты говоришь, это некий космос, или с которым в космос ты встречаешься. То есть, космос – все равно мир, то есть, так же, как и человек, индивидуум – это некий мир, который есть. То сознание, ну, вот в твоей тогда интерпретации или интерпретации вот, тех учений, с которыми ты соприкасаешься, что это такое? То есть, и как человек нарабатывает сознание? Потому что разные формы сознания, разные уровни сознания, то как оно растет? То есть ведь это же не просто мыслительный процесс, это что-то большее, некое, что вот это некое?
Мне понравилось, как ты сказал, нарабатывает сознание. Вот тот же Отто Шармер, многие говорят, они используют такой термин awareness-based methods, то есть методы, основывающиеся на сознании, или можно даже по-русски сказать на сознании, и можно это нарабатывать сознание. Uh-huh. Есть какие-то бездумные методы, которые можно назвать какие-то методы, отлученные от сознания, а есть методы, которые являются кристаллизацией вот этого наработанного сознания. И это очень хорошо вот это выразить. Но что такое сознание? Это сознание вообще это очень сложный полифонический термин. Полифония, это вот Василий Налимов, я уже упоминал его, он разработал такую вероятностную модель языка, и что определенные термины, которые мы используем, их невозможно определить, установить пределы. Термин, его нужно не определять, как ложно с точки зрения Налимова считает, какая-то аналитическая философия или какие-то такие вот более примитивные способы философии науки, а его нужно, термин служит для того, чтобы как бы указывать в направлении и пояснять. Потому что феномен за термином стоящий, он всегда больше, чем вот это вот как бы странная вот эта совокупность слов, означающих и означаемых, которые сопутствуют этому термину. И вот сознание, если его определять, ну или там понимать и пытаться как-то передать вот это, что же это такое, то мне очень нравится определение, которое приводит Уилбер, как сознание — это пространство, в котором все возникает. Все, что мы можем указать, на все, на что мы можем указать, возникает сознание. Можно возразить, но как же субатомный уровень, как бы он же не возникает там в сознании, или там какая-то неизвестная черная дыра в другой галактике, которую мы еще не открыли, она же не возникает в сознании. Но здесь два, как бы, опять же, разветвления, два ответа. Один из них – моя мысль об этой черной дыре, которую мы еще не открыли, она все равно возникает в сознании. Любое наше знание опосредовано сознанием. И наша идея о взгляде из ниоткуда, что мы можем объективно постигать реальность, она как бы она очень наивна, потому что мы всегда любое знание опосредовано, в нашем случае, поскольку мы принадлежим Homo sapiens, то есть человеческим сознанием. И поэтому действительно все, что, на что мы можем указать, возникает в сознании. Даже какие-то феномены, которые мы мыслим как нечто выходящее за пределами, за пределы сознания, где-то неведомое. Но все равно сознание оказывается первичным, по крайней мере, в наших отношениях с миром. И, по крайней мере, уж точно для каждого из нас, как отдельного человека, все, на что мы можем указать, все, что мы можем помыслить, почувствовать, осмыслить, представить, постулировать, там, спекулировать, все это возникает в сознании. Поэтому, или там образ, что сознание — это пространство, в котором все возникает, исходящее из, например, тибетского буддизма, оно очень удобное. Но второй подход — и второе ответвление, что если мы начинаем это исследовать и еще глубже изучать вот этот момент, то вдруг оказывается, что то, о чем говорили идеалисты, о том, что есть какой-то вселенский разум или, ну, или даже шопенгауровская воля мировая, представление, вот это вот все странное живое бытие духа, которое находится в бытии, в становлении, как у Гегеля, что или вот это всеединство соловьевское, что возможно все-таки, как сказал это Томас Нагель, он даже книжку такую выпустил, что вероятно такой неодарвиновский материализм с его взглядом на то, что сознание является эпифеноменом, побочкой, вот этот взгляд, он скорее всего неверен, а более верные взгляды, которые склоняются к панпсихизму или чему-то вроде этого, что сознание является некой естественным свойством Вселенной как таковой, от Большого Взрыва и дальше. Просто это не то сознание, как у нас у людей, но это некая субъектность и сознаниевость, даже хотя бы протосознаниевость, как у Альфред Норт Уайтхед описывал, что у там, атомов может быть нечто вроде схватывание, то, что он пользовался термином прегензия, то есть атомы схватывают друг друга, вступают в какие-то взаимодействия, у них, вероятно, есть какая-то прото-чувствительность, прото-внутренность, то есть внутренний мир какой-то. Он совсем не похож на наш мир, он гораздо более микроскопический, но все равно он есть. И вот такие взгляды, они, когда человек стабильно, систематически осмысляет вот эти самые разные домены знаний, то во многих случаях приходит к такому выводу, что и в большом смысле сознание с большой буквы является пространством, в котором все возникает. То есть вот эта вот пустота какая-то, в которой все эти светила и жизненные миры, и наши умы, и наши идеи, они возникают в этом каком-то колоссальном просторе сознаниевости.
Ты как раз сейчас это как бы подвел. Получилось, что это Лао Цзи говорил о том, что все рождается в пустоте и все завершается в нем. Дао есть основа всего и так далее. То есть у тебя получается параллели, что сознание — это тире Дао.
Ну да, как то, что нельзя выразить словами. И
да, и определить, но в ней все рождалось. То есть вот, ну, если буддийскую ты вот эту форму брать, или это что-то другое. Вот если вот в этом контексте посмотреть.
Ну, еще часто говорят об основе бытия, даже о бездне говорят, как о некой безосновном основании всего происходящего. Но, в принципе, вот вся плеяда трансперсональных исследователей и во многом интегральных исследователей, не только касается Уилбера, это можно упомянуть, Аурабинда, это можно Соловьева упомянуть, многих других исследователей, все, если они занимаются культивированием своего сознание, вот это вот нарабатыванием своего сознания, плотности, интенсивности бытия в сознании, в сознавании, все они говорят о какой-то живой природе космоса с большой буквы, что Вселенная — это внешнее выражение вот этого внутреннего движения духа. Поэтому это еще можно духом называть, как это в идеалистической философии.
Да, но дух совсем, это, как бы если брать это понятие, оно такое еще абстрактней. То есть мы, если вот в этом ключе сознание, оно как-то нам более доходчиво, потому что, в принципе, понятно, это как-то связано с нашими мыслями, то есть понятно, это как-то связано с нашими переживаниями, то есть это можно интегрировать в сознание или соединить, вот простой логикой. А дух — это совсем что-то такое запредельное, которое где-то находится и где-то там витает. То есть как это относится лично к духу человека, это большой вопрос. То есть вот, и понятно, если уходить в просто верование, ну вот, верование без знания того, что это есть, это трудный путь. То есть, потому что ты не понимаешь, что это есть, и тебе всегда хочется почувствовать это, то есть как-то соприкоснуться с этим. Если в это верить, то нужно соприкасаться. А иначе непонятно, кого искать и с кем ходить. То есть такой, такая форма. То на твой взгляд, что такое дух?
Ну, я люблю, знаешь, определять дух скорее как присутствие с большой буквы, то есть потому что с точки зрения меня как человека, то есть с точки зрения человека как дух, как для самого себя собой представляет, ну, мало понятно, но все традиции, практически все говорят о некой лестнице восхождения к этому духу или связи, или как значение слова йога, термин йога означает как некая связь с высшим вот этим вот. И с точки зрения вот этой вот прагматической стороны, то дух — это вот есть тело, вот мое тело, вот руки какие-то, ноги, там, все телесные ощущения. Есть ум мой или разум, или там душа чуть более возвышенная, такое понимание. Ну, что я думаю там о теле своем, что я там чувствую и все такое. А есть еще что-то более сущностное, и надстоящее над этим, но и объемлющее вот эти вот два уровня, то, что вот это триединое, часто вот этой тройственной мысли называется духом. И это некое присутствие. То есть чувство жизни за пределами моего вот этого индивидуального «я» открывается тогда, когда я соединяюсь с тишиной присутствия и вступаю в стан, как это в ней, там, Васихаска, например, традиция называется, священно безмолвствующее. То есть возникает некая пласт бытия в моем, и до сознания это нельзя назвать даже, потому что сознание некое, как бы, ну, присутствие в моем, которое запредельно слова, но трансцендирует и включает, происходит и включает слова, происходит и включает мысли, происходит и включает все. И это зазор между субъектом и объектом, потому что любые слова и мысли, и ощущения — это все некие объекты, которые я осознаю. И даже вот Декарта, с точки зрения Акина Уилбера, его очень зря опускают все постмодернистские философы, обвиняя в субъектно-объектном дуализме, и что он такой вот плохой, и все зло вот этой современной жизни, оно связано с тем, что плохой Декарт вот свою философию сделал, что мысли, следовательно, существуют. Но он же выразился «когито эрго сум». «Когито» — что значит «когито»? Посмотрим на это слово. Очень похожее слово на сознание. «Когито» — то есть больше не мыслю, а познаю. Уилбер предлагает интерпретировать это как «сознаю, следовательно, существую». То есть когда я представляю себе, что все объекты — это может быть обманом, иллюзией, но мое осознавание, само самоприсутствие среди этих объектов не может быть. Кто-то же сознает эту иллюзию. И вот это вот базовый дейтум, базовый факт, на котором можно опереться, что есть вот это сознавание, а следовательно есть бытие, бытийственное существование. И вот из этого можно дальше выстраивать и смотреть, а что есть более значимые сущностные объекты, малые объекты, малые формы, которые я сознаю, а что есть менее. И вот тогда вот вся вот эта жизнь становится такой алхимической лаборатории по выковыванию, выплавлению вот этого вот личного духа и соединению его вот с этим каким-то беспредельным духом. Ну, так, если образно мыслить, то как-то так можно сказать.
Исходя из этого, получается, что еще раз вернусь к этому вопросу, что существует внутренний мир человека. Вот существует он или не существует? То есть вот есть сознание как форма, как пространство, в котором отчасти там формируется и находится тело, чувство, ум, находится душа, там как-то выращивается дух. А вот внутренний мир — это что, на твой взгляд? И, может быть, он в каких-то знаниях в каких-то учениях был раскрыт? Или это что-то новое, что сейчас формируется, внутренний мир человека?
Знаешь, это эволюция, конечно же, он, ну, с точки зрения интегрального подхода, то есть лучше давать с точки зрения его, потому что более широкая рамка происходит. Интегральный подход стоит на позиции, то, что по-английски можно сказать, по-русски не очень хорошо выражается, pan-interiority, то есть interiority — это внутренний мир как раз. То, что Вселенная от Большого Взрыва до настоящего момента в ее развертывании, вот этих синергетических каких-то самоорганизационных процессах, все время свойственна интериорность или внутренность, внутренний мир. И, но на каждом этапе эволюции этот внутренний мир становится все более и более просторным, всеобъемлющим, широким, целостным, включающим больше форм и больше новых каких-то новаторских вещей, эмерджентных свойств. То есть на каждом этапе вот этой квантования эволюции, ну, можно помыслить как квантование, не обязательно, это может быть континуальное видение эволюции, вот возникает вот это расширение внутреннего мира. И в этом смысле взгляд интегрального подхода стоит в том, что внутренний мир не менее и не более реален, чем внешний мир. Однако, если мы будем исторически смотреть на развитие западного общества в конце 19-го, ну, в середине конца 19-го, в 20 веке, то у нас произошло то, что Уилбер в краткой истории всего называет схлопыванием в низшедшую онтологическую матрицу. Низшедшая онтологическая матрица означает, что мы схлопнулись во внешний мир, в мир объектов. И более того, внутренний мир стал опасен, например, как при коммунизме, когда те, кто придерживается какого-то иного внутреннего мира, культивируют какие-то медитативные практики, занимаются какими-то духовными вещами, как это показано, например, на выставке в музее «Гараж» про художников, которые сейчас проходят до 9 августа 2020 года будет проходить. Можно найти по словам «Белые сны», музей «Гараж», вот эта выставка. Там представлены работы вот этих затерянных во времени художников, поэтов, например, которые занимались антропософией, мистицизмом, медитацией и пытались выковывать какую-то новую культуру, более тонко чувствующую. И в результате каких-то политических и социополитических движений стало даже небезопасно иметь внутренний мир. И в течение десятилетий нас обучали, что внутренний мир какой-то, за исключением какой-то доктринальных положений, иметь небезопасно. И то же самое о каких-то фундаменталистских подходах, фундаменталистских религиях. Если ты имеешь какую-то живую внутреннюю жизнь, отличающуюся от этих вот прокрустово ложа каких-то очень узко понятых догматов, это небезопасно. Ты можешь зайти на костер, ты указываешь, что вот посмотрите в телескоп, да нет же, ты как бы иди давай как бы за стенок и дальше на костер. И в западном мире тоже, в более как бы безопасном, мирном мире, если ты занимаешься наукой, и ты говоришь о внутреннем мире на его основаниях, там тоже возникает репрессия. Ты не получишь позицию постпрофессора, с тобой не продлят контракт, и ты окажешься лишен средств существования, если ты не воспроизводишь какую-то догматику, а пытаешься вместо этого заниматься внутренним миром. Поэтому это очень опасное дело, жить и внутренним миром, и понимать, что он не менее и не более реален, чем внешний. Поэтому мы живем в культуре, где мы больше живем внешним миром, и практики культивации внутреннего мира мы только сейчас переоткрываем в более спокойное время.
То есть правильно же я тебя понимаю, что созерцательные практики, практики на внимательность, они просто останавливают процесс внешний, перекладывают все внимание во внутреннее, чтобы во внутреннем начинал развиваться вот этот внутренний мир. То есть вот то, что ты говорил в самом начале, когда это невыгодно, потому что поднимаются слои, поднимаются схемы, поднимается еще что-то, поднимается, это как некая вещь, которая когда-то уйдет. Ну, то есть она же закончится. За этим подниманием все равно становится просвет. Мы же понимаем, что даже если все поднялось, оно завершилось, и там возникает какая-то внутренняя чистота, ради которой, в принципе, все эти практики это и нужны. Больше-то они не нужны, вот как таково, когда ты приходишь к себе. То если это сейчас все открылось, пришло ли время, на твой взгляд, об этом открыто говорить, и это должен знать каждый. То есть вот мы обратно. Именно о том, что, ребят, есть внутренний мир, есть внешний мир. Во внешнем мире ты должен точно практиковать, реализовываться как профессионал, быть в какой-то области, но вот внутренний мир помогает тебе для твоей же профессии или помогает тебе где-то быть тем, потому что он соединен там с иррациональным, да, он там соединен с тем, что ты не видишь. Вот как ты видишь, созрели ли мы как люди к этому, вот как общество?
Знаешь, я вижу, что мы не созрели, но мы отчаянно нуждаемся в том, чтобы поскорее созреть, потому что мы сейчас находимся в ловушке старых решений, то есть взять ситуацию в любой стране, там, в США, там, с Дональдом Трампом, там, в России, там, я не примыкаю ни к какому лагерю, просто вот в России, вот пространство России, или там пространство США. И пока что все существующие перспективы на происходящее, они полностью в неведении относительно внутреннего мира, относительно существования состояний сознания, относительно существования стадий взросления, зрелости, ценностей, уровней сознания, изучаемых в психологии взрослого развития и детского развития, вертикального развития. И поэтому любые решения, которые пытаются использовать какие-то инженерные, технические идеи или уже существующие догматики, все это решения редукционистские. Поэтому если мы хотим что-то там где-то, чтобы все сдвинулось с мертвой точки и сдвинулось в нормальном направлении, конструктивном, то перед нами очень стоит большая необходимость на культурном плане, на уровне общества начать осознавать все больше и больше эти процессы. Но первый шаг, он как раз состоит из того, чтобы создавать незримые сообщества, как говорил опять же тот же Налимов, незримые коллективы людей, исследователей практиков, которые культивируют очень такие высотные, глубокие способы осмысления этих проблем и могут заниматься просветительской деятельностью и сплетать новые ткань культуры, в которой это знание присутствует не на уровне не только концепции по поводу того, что я знаю об этом, а на уровне вот этого безмолвного, неявного знания, tacit knowledge, то есть знание, которое можно передать только через прямую передачу в контакте с человеком, потому что в любой дисциплине и в этих дисциплинах тоже знания можно получить из живого опыта, со взаимодействия с кем-то, кто уже имеет какой-то такой опыт. Это гораздо эффективнее, чем по книгам или особенно, чем по статьям в Википедии.
А вот ты говоришь... культурное исследование, то есть вот культура, то есть по идее тогда должна войти в культуру, вот, а что, на твой взгляд, наши философы, которые были российские, мы сейчас возьмем, да, вот, которые привнесли это уже в культуру, то есть ты уже перечислял несколько сегодня, но перенесли в культуру как связь с внутренним, то есть как связь вот к высокому, как связь, которая формирует, в частности, мировоззрение, миропонимание, то есть вот что они привнесли, потому что философия без, она может остаться иррациональной, то есть не практичной абсолютно, и это будет некая завышенность, и человек как бы тянется к идеалу, но идеала нет, а есть практичная, ну, то есть которая конкретно, можно ее ощутить, и это становится культурой. То есть потому что я могу это передать своему сыну, я могу передать это в том обществе, в котором я живу. Вот на твой взгляд, что уже есть? То есть или нет ничего? Потому что сейчас часто мы видим, например, буддийская тема, да, мы видим из другой культуры. То есть мы отчасти западную культуру берем. Но, наверное, есть наши традиции? Вот как ты скажешь?
Ну, это сложный вопрос, потому что и я себе говорю, я знаю, что мое сознание, оно в нем доминируют нарративы о том, что происходит, сконструированные масс-медиа, там лентой в Фейсбуке, например, там новостной лентой. В редком случае я иду в поле, разговариваю конкретно с людьми и вижу, что происходит на самом деле. И в редком случае знание о том, что делают разные люди, оно доходит, потому что это не является частью этого культурной ноосферы нашей. То есть у нас не налажены механизмы по донесению в общество знания о том, что что-то такое происходит. Потому что на самом деле именно такие люди, которые занимаются вот этими темами, их этот impact factor, то есть их фактор влияния на общество, он, судя по всему, хотя он очень трудно количественно определяем, потому что никто не занимается вычислением, он очень высок. То есть какие-то благотворительные проекты, это работа там над изданием просветительской деятельности, изданием монографий, это работа по созданию там каких-то фильмов, это работа там с внедрением этих подходов в жизнь, подготовку людей, кадров, в психотерапию, в психологию, то есть то, как можно это применять в семьях. Это все ведь происходит, просто нет консолидированного какого-то единого. И, может быть, и слава богу, что нет, потому что там труднее тогда это вот как-то пресечь. То есть очень многое, мне кажется, происходит за кулисами нашего вот этого обыденного сознания и обыденного нарратива, который нам доступен вот, вот этими очень жалкими средствами информирования, которые у нас сейчас есть. Вот, это поэтому, когда смотришь, что вот в мире происходит, и видишь, что люди делают, активисты, действительно интересные вещи, или когда разговариваешь с людьми, которые там владеют каких-то бизнесов, и с ними разговариваешь об их внутренней жизни, выясняется, что многие из них, некоторые, но не все, многие, значительное количество людей исходят из очень высоких принципов, очень глубоких состояний сознания и очень мотивов, очень таких выходящих даже зачастую за пределы отдельной вот жизни какого-то вот отдельного момента. Они, многие говорят о том, что я хочу, хочу способствовать улучшению мира, и не только там в своей стране, но и вообще в международных масштабах. И это люди, которые обладают там, ну, очень большими средствами, финансовым капиталом, человеческим капиталом. И так или иначе что-то происходит. Какие-то фонды организовываются, какие-то поддерживаются локальные дисциплины. Ведь зачастую, на самом деле, чтобы улучшить нашу жизнь, нужно не так уж и много ресурсов. Как бы люди зачастую думают, что нужно какие-то крупные проекты делать. Но на самом деле, как понимают те же венчурные капиталисты, нужно поддерживать какие-то отдельные ростки инноваторские. И часто это очень недорого, то есть во всех смыслах недорого. И вы поддерживаете этого какого-то отдельного ученого, отдельного культурного деятеля, отдельную группу, создавая для них какие-то материальные экономические условия, социальные условия, вы начинаете получать очень много плодов их деятельности, которые меняют потом всю жизнь, вот, как мы ее знаем. Поэтому я думаю, что мы сейчас находимся в том этапе, когда вот все больше и больше возникают эти люди. Конечно, их не хватает, нужно, чтобы вот эта вот глубина начала еще больше разрастаться. Но я это, по крайней мере, вижу, и я рассматриваю сегодняшний вот период как такой неоренессанс, не только вот там на Западе, но и в России, и везде, где есть какой-то доступ к свободному знанию, и что все знания человечества и все разные традиции, они, в принципе, стекаются в этот океан, и мы сейчас уже плаваем не в отдельной речушке, а в этом общем мировом океане, и дальше уже нужно просто несколько десятилетий посвятить тому, чтобы выковывать вот эту вот новую культуру.
Но, Жень, все равно немножко как бы уточню тогда вопрос. Смотри, мы говорили про буддизм, мы затронули эту тему, и вот мы говорили про Россию. И в России ты назвал несколько философов, которые как-то создавали вот это пространство философии, пространство. И что они оставили? Вот какое свое наследие, которое можно сейчас применять? То есть, чтобы дальше, например, культивировать эту тему. Вот ключевое, например, отличимое от буддийской, отличимое от других каких-то определенных традиций.
Знаешь, еще вот про буддийскую мы говорим, но многие ведь не знают, что буддизм в России является частью Российской империи, России уже около 300 лет. То есть очень давняя история, поэтому нельзя даже сказать, что типа это нечто чужеродное.
Это не наше, да? То есть это наше. То есть это так можно да. сказать, это наше,
во многом
да?
наше, поэтому такое большое
распространение. А почему? Почему мы не знаем об этом? Вот у нас, мы знаем, что у нас есть христианство, и вот оно там 1000 лет. То есть, а про буддизм мы не знаем. Понятно, что это молодое, 300 лет, как ты говоришь, но тем не менее, оно было наравне, это ли были это просто какие-то определенные общины,
ну, которые вот, немножко определяют? Российский Восток, вот Бурятия, например.
Да,
вот,
да, да.
То есть и это в 18 веке вот первые какие-то очень серьезные контакты происходили. 100 лет назад, ну, больше 100 лет уже в Петербурге был построен Дацан, вот этот знаменитый вот храм. Почему мы не знаем? Потому что вот происходила идеологическая чистка истории. И сейчас многое мы начинаем припоминать благодаря поднятию архивных материалов, благодаря распространению этих знаний вот в культуру, то, что ученые теперь не просто пишут для себя, но они осознают силу интернета, силу общественных собраний, читают лекции и исследуют различные практики, тоже это возникла новая культура, плоды которой мы, я думаю, увидим там, например, через 10 лет, то есть как вот, что мы уже осознаем, что мы в ином мире живем, где это становится общим знанием. Но просто есть какие-то доминирующие нарративы в любом обществе, и они зачастую очень такие крепкие такие и очень жестко структурированные. Но вот это вот возникновение этого знания, оно происходит постепенно, и постепенно мы вдруг обнаруживаем, что же эти люди оставили, как, например, а что оставили вот те, все те люди, которых убили, изгнобили в трудовых лагерях, да, вот во время репрессий. Может быть, они ничего не оставили, может быть, от них ничего и не осталось, может быть, и не было их, как бы, вот, раз они вот не выжили. Но по факту, когда открываешь их работы, какие-то движения их чувств, движения их идей, то ощущение колоссальной проделанной работы, ну и в том числе и мыслители в эмиграции, которые были, и вот это одна из идей, которая я очень меня вдохновляет, это возвращение философского парохода в Россию. То есть когда вот эти вот, вот русская интеллигенция, которую выслали, и она развивалась взаимозависимо и независимо от этого советского общества, что вот пришло самое время к тому, чтобы вот эти идеи начали возвращаться на культуру, и поскольку это идеи, выросшие на русской культуре, на российской культуре, на вот этой многоэтнической российской культуре, то они сюда очень хорошо входят. И возникает вот этот момент сочленения и вот этот вывихнутый век, против которого боролся Гамлет в интерпретации, там, например, Тарковского и, по-моему, Пастернака, он начинает снова восстанавливать свою целостность. И поэтому что вот оставили такие люди? Ну, например, можно взять, упомянуть имя Сергея Харужева, который сейчас вот тоже активно действует. Это институт синергийной антропологии, за деятельность которого интересно следить, то есть какие-то публичные мероприятия, подготовленные диссертации, написанные книги, культурный потенциал и тысячи или десятки тысяч вдохновленных людей. Сергей Харужев — это также тот же человек, который перевел Улисса Джойса, то есть это труднопереводимую, возможно, даже невозможную к переводу книгу, он ее перевел, и вот на радио «Арзамас», например, недавно, вот в этом году опубликовали его, или в конце прошлого, или в начале этого года, его лекции про то, как он переводил Улисса. Я очень рекомендую ознакомиться. Вот примеры вот этого влияния, потому что вот эта вот художественная литература, она уже повлияла на сотни тысяч людей, или, может быть, миллионы. И так вот можно, наверное, какие-то разные персонали смотреть, и что люди делают. Какие-то фонды поддержки бездомных или животных, это просто, или там больных детей, это все как бы очень такое, сразу же в глаза бросается, но есть еще много разных других деятельностей, которые просто не агрегированы, не интегрированы. Многое мы не знаем. Ну и, разумеется, еще многое нужно сделать. Поэтому, что конкретно люди оставили, я думаю, они оставили зажженные сердца и вдохновение. Я осознаю, что мы на самом деле живем в более глубоком мире и с большей историей, с большей культурой и с большей духовностью, чем мы думали еще до недавнего времени.
Давай так немного тогда подведем. Для чего тогда человек-то создан? Ну, так вот, итог, вот как бы такой небольшой. То есть вот для чего он тогда в итоге создан? Понятно, что у него существует внешний мир, понятно, что у него есть внутренний, то есть он наделен сознанием. И что он должен тогда? Производить, делать, созерцать, просто наслаждаться, получать блага. То есть вот что, на твой взгляд? То есть вот к чему должна идти эволюционная форма?
Ну, мне кажется, что вот эта идея точки омега, которую Пьер Тейяр де Шартен описывал, как некий эволюционное воплощение космоса в совершенстве божественной жизни, ну, как бы это божественное, не понимать, духовной жизни, вот этого абсолюта, и вот эта идея, что человек сотворен по образу и подобию Божьему, то есть по образу и подобию некого вот этого совершенства реальности, то я думаю, что вот если вот эти идеалы как-то нас вдохновили, или вот эта идея Платона о существовании истины, блага и прекрасного, то я думаю, что человек рождается в этот мир для того, чтобы открывать и насыщать мироздание все большими вот этими истиной, благом и прекрасным, чтобы становиться все ближе и ближе к соответствию вот этому образу и подобию, и, ну, эволюционировать именно в направлении к этому высшему благу какому-то с большой буквы, к высшему добру. Я думаю, что вот это такая мета-идея, которая может выливаться в виде различных ручейков, конкретных судеб, людей, которые могут что-то делать очень и очень самозабвенно, очень хорошо, от всего сердца, какой-то любой своей дисциплине, которой у них есть предназначение, которое они чувствуют, что это их. Это художники, там, это ученые, это, не знаю, это люди, защищающие там, страну, там, свои страны, это кто угодно. То есть все вот эти люди, у каждого из нас есть определенная партитура, наверное, в этом хоре мировом. И каждый из нас должен эту партитуру, не знаю, должен ли, но счастье, вот эта вот радость, это вот именно в том, что мы этот свой голос являем, уникальный голос в симфонии или в соборности вот этого всего мироощущения, которое складывается с каждого из нас. Поэтому вот это вот откровение, наверное, интегрального подхода о том, что и психологи правы, и философы, я не знаю, и духовицы, и ученые, и полицейские тоже, и, ну, самые разные, это все дисциплины, они служат какой-то важной цели строительства вот этого вот человеческого мира.
Тогда, исходя из этого всего, вот из того, что мы сейчас с тобой проговорили, то, что мы подняли, ведь это не каждый день об этом говорят. Но то, что мы с тобой говорили, это не каждый день говорят. То есть это не в каждой газете это пишется, не в каждой книжке это создается. Ну, то есть это очень редко преподается. А по большому счету тогда это формирование мировоззрения человека, оно должно включать в себя, что смотрите уже, что наработано, то есть и куда мы идем дальше. То есть, на твой взгляд, когда на эту тему нужно начать говорить? Там, в детстве, в подростковом возрасте, в юношеском, то есть когда человек уже что-то получил, созрел, и ему тогда это нужно давать? Или это должно быть как-то естественно, но опять же, если не созданы условия, нету вот этого атмосферы, человек может это не узнать, ему нужно пройти через какие-то испытания для того, чтобы где-то разыскивать. То есть вот, как ты говорил до этого, многое было спрятано, и сейчас это поднимается, и хорошо, что оно поднимается. То, чтобы общество пошло как-то дальше, на твой взгляд, когда по времени, ну, реально воспринимать вот то, что мы сегодня с тобой подняли, как иррациональность, как сознание, как душа, как дух, как жить во внешнем мире, как быть во внутреннем мире, как с этим вообще, в принципе, выстроить со всем отношения. То есть это же столько много разных только терминов, только понятий, не говоря о том, как этим еще научиться пользоваться. Это огромная наука, то есть вот, в которой и еще при этом нужно научиться жить. То есть вот, еще с этим еще как-то научиться жить. То есть, чтобы тебя слышали, понимали, чтобы не говорили, что ты где-то ответвленный. И при этом, чтобы это не отторгалось, а становилось новой вот, культурной формой, кодом, планом, проектом и так далее. Вот как твой взгляд на это?
Ну, я вижу это как многовекторно-асинхронные процессы. То есть нельзя сказать, что... То есть я думаю, может быть, и можно там кто-нибудь такой дотошный мог бы таймлайн в Excel табличку такую на миллион страниц дать, где таймлайны, когда там что-то нужно запускать. Но это вот тактовая частота всех этих процессов, она очень такая, очень разная. Это вот такое вот движение, очень нелинейная или многолинейная, следующая, наверное, динамики хаоса, какой-то сложности, самоорганизации, где-то прорыв, где-то там колебания вниз уходят, то есть какие-то такие вещи. И мне понравилось, как ты сказал, что нужно создавать условия, и вот их-то действительно нужно создавать, то есть, как в русской пословице, на Бога надейся, да сам не плашай, то есть уповать на Бога можно, то есть эта задача реализуема только при контакте, вот что действительно вот эта вот высшая какая-то сила, она та же, что и зажигает галактики, что и зажигает наши сердца, вот эта вот вера какая-то, и при этом какие-то очень прагматичные действия по информированию населения, созданию сообществ или участию в сообществе, пробуждению изнутри сообществ. И слава Богу, что это настолько интересное дело, что люди, которые соприкасаются с этим, кто чувствует вот это, что их предназначение, этот промысел соединяется, они чувствуют вот это вот наэлектризованное, что я вижу вот это, и я хочу вот туда, и я ощущаю энергийность вот этого движения туда, и несмотря на то, что это действительно многосложные процессы, которые начать думать, то все начинает распадаться, потому что настолько много факторов должно быть учтено, но я понимаю, что иным я не хочу дышать иным воздухом, я хочу дышать чистым воздухом, я не хочу пить грязную воду, которую мне подают там, я хочу пить чистую, очищенную воду, я хочу жить в гармонии с природой, я не хочу жить в дисгармонии с природой. И есть вот такое вот движение, тяга, и я думаю, это объединяет нас, просто нам нужно научиться распознавать себе эти импульсы, тогда они создают вот это топливо, на котором вот мы существуем даже в условиях безвестности, когда непонятно, какой следующий шаг. Ну, вот это какая-то интуиция, что дорога начинает возникать под ногами, я делаю следующий шаг, и там вот этот Уилбер предлагает такую концепцию или идею, что это как будто бы поезд эволюционный, который сам перед собой прокладывает рельсы. То есть, в принципе, вот так вот мы несемся вот на этом локомотиве, но важно знать вот эти образы будущего, куда мы несемся, образы прошлого, откуда мы несемся и кто мы такие, и тогда все становится очень интересным, и даже несмотря на то, что, а может быть, благодаря тому, что задача очень сложна, эта задача становится именно той, которую, ради которой стоит жить, потому что мы сейчас пребываем в вакууме смыслов, экзистенциальных вакуумов, то есть то, что все старые институты, смыслы, формы отпадают, и что-то новое должно возникнуть на этой вот нейтральной пустоте, вот этой вот бездны реального.
Мне кажется, что, кажется, это не совсем верное слово. Мне видится, что то, что мы с тобой сегодня проговорили о том, что прошлое было, и что в прошлом мы, как человечество, в частности, вышли больше во внешнюю жизнь и были во внешней жизни. Если Россию брать, то очень много совсем, включая запреты. И что сейчас появляется вот эта возможность заглянуть себе вовнутрь, расчистив некие наносы, которые как-то отложилось культурно, как-то семейно, как-то разные. Воспитание, школа, еще что-то. Но они нужны были для прорастания. И она приводит именно вот к этому смысловой форме, как же мой внутренний мир реализуется здесь, вот в этом поле социума, как я здесь создаю это сообщество, которое есть. Почему? Тогда это ненавеленный смысл кем-то. То есть не данный трактат или догма чья-то, а это сформированное пространство изнутри, как некие принципы, внутренние законы, и тогда, исходя из этого, возникают и поступки. Мне видится еще, вот исходя из нашей беседы сегодня, что благодаря этому, вот всему тому процессу миропонимания, мировоззрения и продукты, то есть которые мы предметно смотрим, едим, пьем, создаемся, будут качественно лучше. Потому что человек сразу тогда начинает быть заинтересован. Вот мы заинтересован в тех ценностях, которые он сам преподает. То есть в тех ценностях, которые он сам позиционирует. Ведь это его внутренний мир. То есть тогда вот эта концепция единого, она проста становится. Это мой внутренний мир и твой внутренний мир. Они единый внутренний мир. При этом имея свои четкие границы, формы и свое миропонимание, свое мировоззрение. То есть индивидуум и целостности. Некий парадокс, но в то же время в этом и есть уникальность. Вот если в этом контексте рассматривать любые сообщества, то есть тогда начинаешь находить единомышленников, начинаешь понимать, и в принципе тогда становится очень понятно со смыслами, вот то, что ты говоришь, дефицит. А без него, не вытащить внешних смыслов, их просто, их неоткуда брать, они уже все давно пройдены. То есть мы не найдем смысла в войне, мы не найдем с тобой смысла в ссорах, и так далее. А вот смысл внутренний, потому что там некая тайна. То есть тайна в тебе, я не знал, какое я возьму сегодня интервью. То есть некая тайна, я знал очертания, предположения, там, мой какой-то интерес. Но сама канва, она становится абсолютно другой, другой узор появляется. И вот эти новые продукты, их можно уже так возникнуть. Почему? Потому что два сознания начинают формировать какой-то третий продукт, и он становится уникальным. Но это становится основой. Я вот к чему. То есть основа, что внутренний мир человека, основа для социума, для благополучия в социуме, для его становления, для его качества. Я не думал, что у нас выйдет с тобой разговор, где играется такой глобальный формат, но он получился интересный. Мне вообще будет интересно этот отклик. Мы сделаем так, чтобы он его как можно больше увидели. Мы сделаем статью, я думаю, из этого. Потому что не каждый день поднимаются вопросы мировоззрения, а здесь и миропонимание. Пусть будет двух человек, пусть будет двух людей, но они видят вот эту точку вот так. Давайте посмотрим, а как вы это видите. Это просто для общего такой формы. Что бы ты в завершении хотел сказать, Жень? Я подвел свой итог немножко.
Ну, я очарован этим итогом. Мне очень нравится. И, мне кажется, уже многое сказали, но, может быть, мы много говорили о говорении, и это очень хороший аспект западной традиции, это вот контакт с логосом, со словом, и что бытие являет себя через слово, и слово — это не только вот эти слова, но и деяния в каком-то смысле, то есть они как бы проявление вот этой вибрации бытия, что все как бы состоит из этих акустических волн, словно бы, что все дрожит, что все, что кажется нам твердым, оно на самом деле растворяется в воздухе, как говорил Карл Маркс, то есть все вот это вибрирует, и реальность она более пластична. И за этой реальностью слова есть вот то вот глубинное, сокровенное безмолвие, которое не противоположно слову, а и есть одно с ним, если мы действительно из этого вот безмолвия что-то делаем и являем себя. То есть, если вернуться к тому, с чего мы начинали, то медитация, она не про внешнюю тишину и внешнюю бездеятельность и уход от внешнего мира, в кавычках внешнего, а она про более активную вовлеченность этим священным безмолвием, внутренней сакральностью, из которой жизнь начинает играть новыми красками и начинают быть видны новые пути для решения и проблем, и создания каких-то новых прекрасных произведений искусства, деятельности, техники, науки, всего возможного.
То есть, если еще так чуть-чуть, это что безмыслие дает возможность, как врата во внутренний мир, в котором ты уже начинаешь раскрываться. Потому что любые трудности — это на пределе, когда ты приходишь, а дальше начинает идти вот та красота, которая в человеке есть.
То есть чтобы возникли по-настоящему новые мысли, да, важно вот это безмолвие и тишина, и из нее вот это слово начинает рождаться.
Спасибо большое.
Спасибо.
До встречи.
До встречи. Всего хорошего.
Доброго.